Возможно, люди не готовы размышлять о счастье, потому что любая попытка зафиксировать это состояние и дать ему определение как раз и уничтожает счастье. Возможно, человеку не дано быть осознанно счастливым, или же он способен осознать счастье только задним числом, когда его утратит. Первым эту точку зрения сформулировал Жан-Жак Руссо. Блаженная жизнь Золотого века никогда не принадлежала роду человеческому, потому что люди не замечали своего счастья, пока могли насладиться им, и успевали утратить его к тому времени, когда могли бы его познать. Иными словами, либо счастье у тебя есть, и тогда ты его не замечаешь, либо ты начал его осознавать, но тут ты его и лишился. Возникает очередное противоречие. Счастье обычно рассматривается как протяженное и даже вечное состояние, а его, оказывается, можно достичь лишь изредка и ненадолго. Приветствуем всех на подкасте «Читаем и рассуждаем», который еженедельно выходит на портале «Школа Москва». И, как вы поняли, сегодня у нас будет такой интересный разговор о счастье, который я буду вести с ученицей 9 класса Московской школы 1412 Софой Ишановой.
Здравствуйте.
Привет, я Софа. Ты знаешь, у нас однажды был уже подкаст о счастье. Мы когда начинали эту историю с подкастами, темы были самые разнообразные. И я приглашал людей, которые могли считаться экспертами в разных вопросах человеческого бытия, в том числе и литературы, потому что у нас подкаст все-таки литературный. И у меня был товарищ, который вот взялся за исследование счастья. Он проводил опросы, он работает много с детьми, они выезжают в летние лагеря, он их там тренингует всячески. И, ты знаешь, вот прошел год, и сейчас в разговорах о важном тема о счастье, так сказать, звучит. И мы решили, так сказать, этот подкаст повторить, но решили теперь его сделать с школьником. То есть мы говорили со взрослым человеком, и теперь будем говорить с тобой. И готовясь к этому, к этой теме, я обнаружил с удивлением для себя, что, оказывается, не только мой вот этот хороший друг Дима Данильянс, который был у меня год назад, не только он изучает проблему счастья, оказывается, масса есть научно-исследовательских институтов по всему миру, которые этой проблемой занимаются, и вполне серьезные ученые мужи этой проблемой озадачиваются, что-то подсчитывают, социологи тоже проводят опросы, и счастье даже вот измеряют в цифрах и во всяких других показателях, о чем мы сегодня с тобой поговорим. Ну, а скажи вот ты с позиции школьника, для тебя что такое счастье?
Ну, счастье — это на самом деле очень клевая эмоция, которая, к сожалению, школьникам не всегда известна. Но вот, например, счастье в моем понимании — это когда ты вечером готовишься к контрольной работе, прорешиваешь там множество различных вариантов, а в итоге на следующее утро приходишь, и тебе попадается именно та самая контрольная, которую ты уже успел прорешать. Вот это в моем случае настоящее счастье.
Ну, слушай, я так немножко предсказуемо. Я ожидал, что ты что-нибудь скажешь про школу, про учебу, про совпадения какие-то приятные. А вот это счастье, оно, это ощущение, оно наступает от того, что... Скорее всего, от того, что ты понимаешь, что ты сейчас правильно ответишь на все.
Конечно, вы представляете? Вы так переживаете, трудитесь, а в итоге вам попадается то, что вы уже разобрали, и точно знаете, что вы это сможете решить.
Ну, если ты хорошо готовилась, то, в принципе, любой вопрос, который тебе попался, ты, наверное, испытывала такие же ощущения. Ну, такое счастье, вот, которое случайное совпадение, да, будем так говорить, оно редко на самом деле. Просто обычно человеку не везет, обычному человеку, да? Обычно как раз попадается то, что ты не знаешь, не ожидал, не рассчитывал. И после этого становится грустно.
Ну, на мой взгляд, не самое время отчаиваться. Ведь можно потом проанализировать свои ошибки и добиться как раз-таки счастья. То есть переписать контрольную на хороший результат.
Вот, видишь... Если бы мы говорили с человеком, умудренным жизненным опытом, наверное, он бы приводил какие-то примеры из своей взрослой жизни, с каким-то своим вот бэкграундом, а ты приводишь примеры из школы. Я, на самом деле, несмотря на то, что давно уже вырос из школьного возраста, для меня это время настолько близко, и оно действительно для меня очень счастливое. То есть я, вспоминая свои школьные годы, несмотря на то, что там были совершенно разные ситуации, конфликтные, и мне очень радостно это вспоминать. И я отсюда делаю такой вывод, что счастье, оно и в воспоминаниях, в приятных воспоминаниях.
Конечно, я с вами полностью согласна. Вот у меня, например, наверное, одно из самых наисчастливейших моих воспоминаний — это когда я в первый раз попала на радио. Я прям помню, как я вместе со своим другом там вокруг него скакала, говорила: «Друг мой, я наконец-то попала сюда!» Это действительно было счастье. Вот даже сейчас я рассказываю, улыбаюсь. Да.
Что это была за программа, о чем?
Ой, это, наверное, все из нас знакомы с российским движением детей и молодежи, «Движение первых». Знаете о таком?
Конечно.
Вот. И, естественно, у РДДМ есть классное радио, которое очень часто проводит прямые эфиры. И у меня была такая огромнейшая, наизаветнейшая мечта попасть все-таки туда ведущей. И спустя 5 месяцев мне пишут и говорят: «Софа, а ты не хочешь попробовать себя в роли ведущей?» Я пишу, говорю: «Конечно, хочу».
Ты попробовала или ты так и какое-то время там проводишь теперь в качестве ведущей?
И попробовала, и теперь я являюсь ведущей, поэтому я поистине счастливый человек.
Тогда я к тебе напрашиваюсь тоже на программу, мне тоже интересно.
Хорошо, будем иметь в виду.
Значит, еще, мне хотелось бы сегодня в течение вот нашей записи определить все-таки вот какие-то моменты счастливые, да, то есть вот мы говорили о том, что счастье — счастливый случай, это в какой-то степени счастье. Воспоминания радостные, приятные, это вводит человека в состояние счастья. А вот пишет автор книги, с которой я начал, собственно говоря, нашу запись, наш подкаст, Майкл Фолли. Книга называется «Век абсурда. Почему в современной жизни трудно быть счастливым». То есть он от противного идет. И пишет: а может быть, счастье — это вовсе и не состояние, а процесс непрерывный устремления и достижения. То есть, многие философы, и вообще и обычные люди, наверное, приходят к этому выводу, что счастье — это не конечный результат, а процесс движения к чему-то — это счастье. Потому что, возьмем там, не знаю, спорт. Ты играешь в какой-то команде, волейбол, футбол, неважно, в теннис, и в процессе игры ты не знаешь, какой будет результат, выиграешь ты или нет, но ты испытываешь состояние...
Такое счастье, адреналин, что вот еще чуть-чуть, и все-таки, наверное, возьму этот кубок.
Да. Спорт, может быть, даже не самый такой правильный пример, но тоже это же процесс, спортивная игра, просто тут такое все явное. А когда ученый пытается найти какой-то ответ на свои изыскания, да, когда путешественник идет к какой-то цели, там, взобраться на какую-то гору, на какую-то вершину, вот этот процесс, он же тоже, сродни. И ты, скорее всего, ты веришь в то, что ты заберешься на эту гору, вряд ли ты идешь и думаешь: дойду, не дойду. Ты испытываешь радость и счастье от того, что ты, так сказать, преодолеваешь какие-то трудности, и в конечном итоге, когда ты уже поднимаешься на вершину. Но процесс получения этих флюидов счастья, он не только в тот момент, когда ты взобрался, но и пока ты идешь до цели.
Я с вами на самом деле полностью согласна. Я знакома с этим суждением, что на самом деле счастье — это в процессе, а не в результате. И, знаете, я, наверное, это прошла на личном опыте и могу сказать, что да, счастье все-таки проявляется в процессе, потому что когда ты это все проходишь, смотришь, что это все ощущаешь на себе, это действительно приносит определенное счастье, что еще чуть-чуть, и вот будет этот желаемый результат достигнут.
А ты ходила в какие-то походы?
Нет, в походах не была.
Вот я тебе желаю испытать это чувство, потому что здесь же еще что, когда ты идешь в поход, чаще всего ты не один, идешь с какими-то друзьями, с какой-то компанией, с каким-то сообществом, и это совершенно новая какая-то обстановка, куда ты попадаешь, и ты общаешься со своими, может быть, даже хорошо знакомыми людьми в новой обстановке, они раскрываются по-новому, не всегда с положительной точки зрения.
Но это люди.
Да, но общение, вот это общение, это тоже счастье. То есть для меня, кстати, процесс общения в очень большой степени связан с получением вот этих счастливых моментов. Потому что есть люди-интроверты, которые не любят общаться, есть люди-экстраверты, которые любят общаться, даже, может быть, чрезмерно. Надеюсь, что я не отношусь к излишним, к людям, у которых излишне это проявляется. Но процесс общения, он, конечно, для тех людей, которые это любят, он даже в споре, может быть, в какой-то критической ситуации, тебе, ну, как бы, наверное, ты получаешь вот тот самый адреналин, да, от того, что происходит какая-то нештатная, нестандартная ситуация, которая непонятно, чем закончится, но поскольку ты любишь общаться, ты любишь аргументировать, ты любишь доводить до собеседника свои какие-то мысли, иногда, может быть, сокровенные какие-то, то ты получаешь вот эту порцию счастливых моментов.
Да, я полностью согласна, особенно когда это, например, разговоры с друзьями, когда ты делишься своими моментами, даже в том же самом походе, или, например, в походе делишься своими переживаниями, то это тоже вызывает определенную такую сгустку счастья, что вот, передо мной человек, который меня выслушает, с которым мы сейчас вместе выберемся, и у нас будет все хорошо.
Да, кстати, умение слушать не меньше положительный момент, чем умение говорить.
Mm-hmm.
И тот, кто хорошо умеет слушать, есть такие люди, да, прям про них так и говорят, он как хорошо он умеет слушать. И тогда тот человек, который рассказывает ему, он получает счастье вдвойне, наверное.
На самом деле, быть человеком, который умеет слушать, это очень тяжело, ведь нужно прям вслушиваться, анализировать, что говорит человек, чтобы ему в дальнейшем правильно подсказать, либо, наоборот, что-то посоветовать, как лучше поступить в данной ситуации. Поэтому цените людей, которые могут и умеют вас слушать.
Да, надеюсь, что нас слушатели сейчас слушают с удвоенным вниманием, потому что все хотят, наверное, узнать, в чем же секрет счастья. Знаешь, вот у меня лежит еще одна книжка, автор которой решил исследовать счастье, путешествуя по разным странам. И он поехал для начала в Нидерланды, где все разрешено. И он столкнулся с тем, что, ну, как бы не очень счастливые там люди живут. И он это анализировал, он приводил массу примеров. Потом он поехал, может быть, в самую богатую страну, Швейцарию. И он увидел, что люди там тоже у них какое-то своеобразное счастье, но ему там было скучно. Он не понимал, как люди здесь живут, не испытывая какие-то острые иногда эмоции. И мы приходим, он приходит к выводу, а мы подхватываем, как бы, что счастье — это и испытать какие-то эмоции, может быть, не всегда положительные, потому что потом ты будешь их вспоминать. Если ты с честью вышел из этой передряги, будем так говорить, да, то ты будешь вспоминать эти моменты как счастливые моменты своей жизни, что ты избежал какой-то опасности или какой-то недоброжелательной ситуации, которая в итоге могла привести к какому-то краху или к чему-то еще такому неприятному.
Mm-hmm. Не зря же порой даже говорят, что все ситуации, которые на данный момент кажутся нерешаемыми или суперсложными, то в будущем мы их будем вспоминать с улыбкой, потому что мы их прошли, и это нам приносит положительные эмоции, так как все, черная полоса завершилась, теперь наступает белая, и у нас все хорошо.
Потом он поехал в Таиланд, где все счастливы, все улыбаются, как бы никто не работает, потому что там жизнь — вечный праздник, море, белый песок, солнце круглый год, и оказывается, что турист, да, он там отдыхает, а жители там работают, потому что надо обслужить этих туристов, надо напряженно достаточно работать. И он понял, что в конечном итоге нет ни одной страны, которая бы из тех стран, которые считаются как бы априори счастливыми, и там должны быть люди счастливы, он в каждой стране находил, что недостаточно у них такого счастья, чтобы сказать, что вот там живут абсолютно счастливые люди. Он пытался и образ жизни исследовать, и достаток, и ни один из этих параметров не стал, нельзя было поставить знак равенства со словом счастье или с чувством счастья.
Mm-hmm. Может быть, потому что счастье все-таки в мелочах, а не в деньгах, а может быть, даже в
окружении. Отлично, счастье в мелочах. Еще одна формула. Молодец, это надо записать. Счастье в мелочах. И, как говорят, да, жизнь состоит из мелочей. И когда эти мелочи нанизываются, как бусинки на нить твоей жизни, да, и каждая из них дарит тебе какое-то откровение, какую-то какой-то блеск, какое-то отражение, которое, опять же, в воспоминаниях потом ты будешь оценивать как счастливый момент. Вот про то, что ты сказала, про финансовое благополучие, да? Вы можете обладать всем, чем захотите, и стать кем сами пожелаете. Нет пределов возможному, достижениям, наградам. Вселенная — бесконечная конвейерная лента призов. Такими соблазнами чарует нас популярная психология, ежегодно обрушивающая на публику тысячи книг с выразительными названиями «Радость излишеств», «Вся жизнь в твоих руках», «Лучшая карьера», «Идеальный парень» и все прочее, чего вы тоже хотели. Ну, как бы он говорит о том, что сейчас очень популярные, модные вот эти вот книги по самопознанию, и люди, которые их пишут, и которые выступают, может быть, с какими-то онлайн-лекциями, они, прям таки гуру, и послушай их, заплатив им деньги, и ты станешь тоже богатым, счастливым и здоровым, и все это вкупе как бы приведет тебя к какой-то безоблачной жизни. И несмотря на то, что эта книга была написана задолго до того, как появились вот эти, как же их правильно-то назвать, как мы назовем этих людей, которые, не обладая никакими знаниями, ни научными, ни, может быть, таким жизненным опытом, а просто у них хорошо подвешен язык, они изучили правила интернета, приемы всякие в интернете и взяли на себя смелость вещать на огромную аудиторию о том, как, не знаю, стать счастливым или достичь богатства.
Ну, смотрите, мы их можем назвать хитрыми ораторами, ну, как-никак. Выступать на такую большую аудиторию, еще уверенно говорить, это нужно отдельное мастерство.
А как ты думаешь, они получают счастье от того, что они делают?
Я думаю, это зависит от каждого человека. То есть кто-то, может быть, это будет делать только ради денег, а второй человек это будет делать и ради денег, и ради того, чтобы прочувствовать этот кайф быть на сцене.
Ну да, кстати. Вот ты молодец, опять приводишь к хорошему выводу. Счастье творчества. Я вспомнил, что есть такое понятие — счастье творчества. Опять же, художник, актер, исполнитель фольклорной музыки или рока, в тот момент, когда он выступает и дарит свои эмоции и свое искусство людям, он счастлив. Я могу утверждать, что если ты делаешь что-то, что не может сделать большинство людей, например, там поешь прекрасно, да, или там гениально рисуешь, но твои плоды твоего творчества не видят другие люди, не видят зрители, не слышат слушатели, и ты не получаешь какую-то обратную связь, какую-то оценку, то сам процесс творчества, он сродни счастью, но если нет вот этой обратной связи, то оно какое-то неполноценное и неполное.
Мне кажется, вы правы, потому что, ну, даже как творческому человеку, мне порой очень важно, чтобы мой результат видели. Даже не для того, чтобы получить там, например, похвалу, что «Ой, ты молодец, там так красиво выступаешь, так красиво рисуешь», а просто чтобы показать, что вот, я занимаюсь, я вот, это мое творчество, я этим делюсь. И когда люди это видят, это же мне тоже приносит определенное такое счастье, что вот, меня видят, меня ценят.
Да, чтобы с тобой разделили, вот, не только, это, опять же, не только к творчеству относится, чтобы с тобой разделили твои эмоции, если тебя оценили как исполнителя, как художника, не знаю, как творческого человека, это одна история. А если разделили твои эмоции, ну, просто как жителя планеты Земля или как хорошего профессионального специалиста в чем-то, или как друга, собеседника, соратника, в этом тоже, я считаю, можно найти счастье.
Конечно, можно.
Хорошо. А вот есть какие-то стандартные такие наборы, да, там, семейное счастье, счастье материнства, отцовства, счастье ребенка. Ну, вот в чем счастье ребенка? В том, что он беззаботно, пока у него нет никаких действительно особых обязанностей, нету забот каких-то. В этом счастье ребенка?
Я думаю, счастье ребенка в том, что у него хорошая семья, которая его любит и которая его, наверное, развивает и обучает будущей жизни. Вот это, думаю, настоящее счастье ребенка.
Да, это, может быть, даже он это не может осознать еще, но как бы в нем это чувство сидит, потому что действительно его окружают любящие люди, мама, папа. Вспоминаю свои детские годы. Вот действительно, ты знаешь, у нас было такое счастливое детство. Мы ездили в пионерские лагеря. Мы ездили на юг часто с родителями. Несмотря на то, что мои родители были обычные люди, никакие не миллионеры советские, там, не партийные лидеры. Но у нас была возможность поехать каждый год куда-то в интересное какое-то место. И, конечно, когда тебя отправляют в лагерь, в пионерский, в детский лагерь, да, это какое-то счастье от того, что ты самостоятельный, от того, что ты там общаешься. Когда ты едешь с родителями, это счастье, вот общение о том, что вы всей семьей куда-то направляетесь, и в этом предвкушении тоже счастье.
Ну да, какие приключения нас ждут вообще? Что мы получим от этой поездки и какие эмоции мы получим даже?
Эмоции, опять же.
Да, опять же, счастье.
Вот у меня еще одна книжка есть. Написал ее Илья Бражнин. Называется она «Сумка волшебника». Ну, несмотря на такое название, я не буду долго мучить наших слушателей. Скажу сразу, что сумкой волшебника здесь названа как бы сокровищница книжная. То есть он здесь рассуждает о разных литературных стилях и говорит о сказках. Сказка не знает границ, она всесветна, она вездесуща и неисчерпаема, как жизнь. Да, она сама и есть жизнь. Правда, ее не всегда распознаешь, она скрыта под скорлупой обыденного. Чтобы обнаружить ее, надо разбить эту заскорузлую скорлупу, а это не всегда удается. Да не все этого и желают. Но противиться сказке безнадежно, рано или поздно она явится глазам и сердцу, настигнет, подхватит и унесет неведомо куда». В сущности говоря, вся наша жизнь, а сегодняшняя жизнь в особенности, имела и имеет поступательное движение к сказке. Движение сильное и неотвратимое, как само время. Сказочный ковер-самолет стал сегодня ковром в самолете, по которому уверенно ступает стюардесса, разнося пассажирам завтрак. Сегодня чудодейственная палочка доброго волшебника, превращая мусор в золото, переделана в лабораторию, которая может превратить ртуть в чистое золото путем обмена излишних и недостающих электронов. Я скажу сразу, что эта книга была написана в середине прошлого века.
Ничего себе.
Да, но мысли-то такие, ну, не передовые, я даже не знаю, как их сказать, как их обозвать. Глубокие мысли, несмотря на свою вроде как простоту. Но дальше интересно, дальше он пишет про сказки «Братьев Гримм», про сказки «Перо». Наверное, ты знаешь.
Конечно,
многие годы вот эти сказки изучают тоже, и они не такие безоблачные, как нам в детстве рассказывали, там совершенно другие концовки.
Mm-hmm.
И вообще есть целая наука, которая изучает сказку как такой феномен, объясняя всевозможные процессы, которые происходят, ну, и с персонажами, и с автором, который, что творилось в его голове, когда он сочинял вот эти истории. И, ну, есть объяснение такое вполне себе прикладное, что эти сказки были такими страшными, потому что их рассказывали детям, чтобы предупредить их от каких-то негативных ситуаций, знакомиться с незнакомцами, уходить одному в лес и так далее и тому подобное. Само название «Сумка волшебника», оно тоже такое сказочное, и слово «сказка» у нас обычно ассоциируется, ну, с каким-то таким тоже счастливой, либо с детской порой, либо с каким-то соприкосновением с миром волшебства, несмотря на то, что я вот сейчас рассказал про какую-то другую сторону этих сказок.
Ну, это да. То есть, например, вот в моем понимании, что такое сказка, это, наверное, что-то такое беззаботное, такое нереальное отчасти и, конечно же, счастливое, потому что в основном все сказки заканчиваются хорошим концом, в котором уже в дальнейшем и говорят, что вот сказка... И мы сразу понимаем, что это начало, кульминация и хороший конец, где все счастливы.
Ну, вообще, мне сейчас пришла такая мысль, что заниматься любимым делом — это тоже счастье, да? Причем это можно, ну, в профессиональном смысле, как мы уже говорили, ну, мы говорили про креативную индустрию, да, про художников, про певцов, но любой человек, который занимается любимым делом, для которого любимое дело стало работой, и ему еще платят за это деньги, и он что-то полезное делает для планеты, это счастье, но если отойти от вот, профессиональной составляющей, от этой сферы человеческой деятельности, а прийти просто, ну, скажем так, к развлечению, то одно из самых больших удовольствий в жизни для меня, например, это чтение.
Я с вами полностью разделяю ваше мнение.
Вот, да, читать, познавать, смотреть кино — это тоже удовольствие. Но я со временем стал думать, вот мне становится больше-больше лет, да, я читаю, я смотрю кино. Я это делаю, потому что мне нравится. Но это же, получается, огромный объем информации, который в тебя попадает, и что, он там просто лежит? И как бы ты пользуешься, опять же, только как вот в воспоминаниях, что ты когда-то смотрел этот фильм, а не пересмотреть ли его или перечитать эту книгу. Но возникает же желание делиться этим. И когда ты делишься чем-то, это тоже счастье.
Я с вами полностью, опять же, согласна. Например, когда я обсуждаю со своими подругами книги, и у нас оказывается, что нам нравится одно и то же произведение, да, то, конечно же, это счастье. Ну вот я, например, люблю читать Луизу Мэй Олкотт, когда прям у меня такое хорошее, такое летнее даже настроение, я бы вам сказала.
Поделись с нами. Я читал сегодня много, теперь твоя очередь.
Хорошо. Ну, наверное, начну с «Маленьких женщин». Это одно из самых популярных произведений. Также там целая трилогия есть, там «Хорошие жены», «Маленькие мужчины», вроде бы еще «Ребята Джо» даже есть.
Это ее все, да? Этого же автора.
Да, я прочитала все книги, но могу отметить, что «Маленькие женщины» подойдут прекрасно, особенно ребятам, которые учатся в 5-х, 6-х, 7-х классах, да даже в начальной школе. А «Хорошие жены» тоже всем подойдут, но особенно их нужно читать летом, ведь там прям такое красочное, счастливое описание путешествий и всего происходящего в семье.
Отлично.
Я прочитаю вам небольшой отрывок. Я думаю, что мне не найти слов, чтобы рассказать о встрече матери и дочерей. Такие прекрасные часы хорошо пережить, но очень трудно описать. Так что я оставлю это воображению моих читателей и просто скажу, что дом был полон настоящего счастья и что робкая надежда Мэг сбылась, когда Бесс очнулась от долгого целительного сна. Первое, на что упал ее взгляд, были маленькая роза и лицо матери. Она была слишком слаба, чтобы удивиться чему-либо, и только улыбнулась. И заключенная в нежное объятие прильнула к матери, чувствуя, что ее страстное желание наконец осуществилось. Затем она уснула, а девочки принялись ухаживать за матерью, так как она не могла рожать худенькую кисть, сжимавшую ее руку даже во сне. И вот еще такой небольшой отрывочек. Каким странным и вместе с тем приятным был этот день, такой ослепительный и радостный за стенами дома, ибо весь мир, казалось, приветствовал первый снег, такой тихий и спокойный в стенах дома.
Снег. Я вчера проводил такой ознакомительный урок с дошколятами по теме природоведения. И я им рассказывал. Они очень много знают, кстати, к своим там 6 годам. И мы говорили о том, что любое время года, оно как бы может вызвать положительные эмоции. Кто-то любит солнце и лето, потому что это каникулы, а кто-то любит морозную зиму. А я даже сказал, что я еще люблю и дождь, когда идет. Только, ну, понятно, что не ты, когда под дождем...
Зонтик ходишь, есть.
Ну, или когда зонтик есть, да. Но когда ты сидишь дома, укрытый теплым пледом, пьешь горячий чай, читаешь книгу, и за окном шуршит дождь. Это тоже определенного рода счастливые такие, счастливое состояние. Ну, а кому-то нравится выбежать под дождь босиком и кружиться в ливне, если еще и солнце проглядывает сквозь тучи. Это такое, наверное, вот прямо юношеское тоже состояние эйфории. Но ты знаешь, вот еще пришла мне сейчас на ум такой момент, что я, на самом деле, мы еще говорили о том, что вот мажор, минор, детям очень важно, это мы говорили на методическом собрании перед тем, как вот с детьми мы вышли с детьми работать, что детям очень важно вот тактильные ощущения, чтобы они сами попробовали молоточком постучать, там красками порисовать. Нельзя начинать с гаджетов, потому что ты придешь к компьютерной вот этой истории, но ты до этого должен пройти все стадии. Тогда для тебя и краски, и образы, и звуки будут естественными, потому что ты знаешь полностью шкалу. А если ты начал с компьютерных звуков, то ты потом на нормальные звуки будешь неадекватно реагировать.
Конечно, тем более, да, у нас современные технологии, там клевые такие компьютеры, телефоны, но вживую предмет потрогать поможет только собственная рука, а не экран телефона. Но даже вот представится перед вашими глазами какая-нибудь современная модель, которую там сделали на телефоне, и человек может просто ее рассмотреть так вот, как 3D-вариант, я бы даже так сказала. Но вы же вживую не поймете, как определить, например, когда этот предмет опасный, когда этот предмет горячий или холодный. Вы же этого не поймете. А вот чувством собственной пробы вы все это как раз-таки и узнаете.
Вот, так вот, с мажором, с минором мы говорили об этом, и я вспомнил, что я раньше часто приводил этот пример, в последнее время просто ну, как-то не заходила речь, что мне больше нравятся минорные произведения. То есть я, прямо-таки у меня есть любимая подборка музыки, если ее всю послушать, от классики до рока, там все очень, ну, не депрессивное, так, наверное, нельзя сказать, но, в общем, очень минорное, грустное. И когда мне грустно, мне не хочется, как бы, чтобы мне стало весело, и я не ставлю бравурный марш какой-то, а я, наоборот, ставлю грустную музыку, и за счет этого я из этого депрессивного состояния выхожу. Интересно, да? Надо это с психологом посоветоваться, почему это так происходит.
У меня есть похожая ситуация, но только это не музыка, а чтение книг. Я очень люблю читать книги, и, наверное, мой любимый русский автор — это Фёдор Михайлович Достоевский. Да, не спорю, у Достоевского порой очень депрессивные книги, но не знаю, когда я их читаю, я почему-то тоже получаю какой-то адреналин и счастье, что вот, это моя любимая книга, сейчас я узнаю, в чем же ее секрет, в чем же там сама тайна этой книги. Ну, я так называю сюжет. И это тоже для меня такая небольшая радость. Вот, например, «Белые ночи», которые, между прочим, мы прошли в этом году, но я их прочитала чуть-чуть заранее.
Ты летом много вообще читала вот перед 9 классом?
Да, я читала много, я прям в какой-то момент у меня что-то щелкнуло в голове, такая думаю, ну все, мне нужно прям много-много читать. И я за лето прочитала, по-моему, вроде 20 книг. И прям читала с таким большим достаточно удовольствием, потому что меня не заставляли, что «Софа, иди читай литературу, тебе это нужно», а Софа сама решила почитать, ей просто нравится. Ну вот, например, небольшой такой кусочек. «Была чудная ночь, такая ночь, которая разве только и может быть тогда, когда мы молоды, любезный читатель. Небо было такое звездное, такое светлое небо, что, взглянув на него, невольно можно было спросить себя, неужели же могут жить под таким небом разные сердитые и капризные люди? Я не мог не припомнить своего благонравного поведения во весь этот день. С самого утра меня стала мучить какая-то удивительная тоска. Мне вдруг показалось, что меня одинокого все покидают, и что все от меня отступаются. Оно, конечно, всякий вправе спросить, кто же эти все? Потому что вот уже как 8 лет я живу в Петербурге и почти ни одного знакомства не умел завести. Но к чему мне знакомство? Мне и без этого знаком весь Петербург. Вот почему мне и показалось, что меня все покидают, когда весь Петербург поднялся и вдруг уехал на дачу. Мне страшно стало оставаться одному, и целых 3 дня я бродил по городу в глубокой тоске, решительно не понимая, что со мной делается. Пойду ли на Невский, пойду ли в сад, брожу ли по набережной, ни одного лица из тех, кого привык встречать в том же месте. Согласитесь, чуть-чуть так депрессивно, что человек не может понять, в какой среде ему комфортно. Ему кажется сначала, что ему не нужны знакомства, а потом оказывается, что он не может никого знакомого найти, что ему как-то тоскливо, одиноко.
Опять же, переходим, что счастье в общении. Мне понравилось, что на дачу тогда уже есть.
Но дача — это тоже определенное счастье. Отдохнуть, расслабиться и подготовиться к новой неделе.
Даже трудиться на грядках — счастье, потому что ты понимаешь, что результат будет вкусная клубника или вареная картошечка.
Даже будет что соседям дать.
Представляешь, вот опять же, я сейчас вспомнил, как я классе, наверное, в третьем, у нас не было дачи, но у соседней была. Меня повезли, и вот дали лопату, я натер мозоли, но я копал. И этот вот опыт, тот самый, вот то, о чем мы говорили, молоточком постучать, лопатой покопать. То есть ты должен это испытать. И потом каждый раз, когда я по разным причинам брал в руки лопату, и на военных сборах, и во время работы в геологической партии мы зачищали шурф, вот, и лопат. Я всегда стирал мозоли, потому что, ну, понятно, что ты лопату берешь достаточно редко в руки. Но в этом всегда было вот это воспоминание детское, и мне всегда нравилось это делать, всегда нравилось с лопатой управляться. Потому что я знал, как. Мне показали когда-то, я знал, вот так надо воткнуть ее в землю, вот так надо ногой прихлопнуть, вот так надо перевернуть, вот так надо разбить комок земли. И у тебя прям вот такая система. Может быть, это смешно так говорить о таком примитивном действии, да, но в этом был вот свой момент счастья.
А вы знаете, что, наверное, счастье — это синоним к слову детства. Вот мы к этой теме опять вернулись. Вот согласитесь, вот наши зрители не видят, но я-то вижу, как вы улыбались, когда вы про это рассказывали.
А все на самом деле, взрослые — это же большие дети, как говорят, да, мужчины собирают автомобильчики, вот, или они собирают настоящие автомобили, потому что в детстве они собирали игрушечные автомобили.
Или даже как дома, например. Раньше просто строили такими кубиками, там, разными конструкторами, а сейчас же мы возводим такие новые, клевые новостройки, небоскребы даже.
А я часто встречаю дам, которые ищут старые журналы мод, потому что они до сих пор шьют. В детстве они одевали куклу Варю в бумажные наряды. Были такие, мы вырезали из журнала или из специального такого приложения, и там были такие защипки, которыми ты фигурку куклы одевал. И мальчики тоже, кстати, любили некоторые такие вещи делать, потому что, ну, это тоже и тактильные ощущения, и какое-то занятие такое необычное. И мальчишки в классике у нас играли, через веревочку прыгали. Да, еще это из детства.
Я помню, один раз мы снимали репортаж для Первого канала, где основной темой стало как раз-таки детские игры. И с нами была достаточно такая взрослая вожатая, но мы прям все дети помним, как же радовалась наша вожатая, когда мы вместе все играли в детские игры. Как-никак, а воспоминания-то счастливые.
Я еще вот подумал, что мы не затронули, не обсудили такое понятие, как слезы счастья. Сейчас вот вспомнил, что когда ты плачешь на фильме или над книгой какой-то, да, это, ну, эмоции выходят из тебя, да? Это нельзя сказать слезы счастья, но ведь ты испытываешь вот эту сильную эмоцию, и в этот момент, ну, как ни странно сказать, ты счастлив, потому что ты смог пережить это и смог влезть в шкуру другого человека, который выдуманный, может быть, персонаж кинофильма или книги.
У меня тоже было такое, что у меня прям вот полились слезы от счастья. Наверное, это как раз-таки все-таки исполнилась моя такая давняя мечта, я попала на радио. На самом деле, когда слезы идут от счастья, наверное, одно из самых лучших мгновений, которые можно пережить, когда ты понимаешь, что все плохое позади, что вот, наконец-то! И даже вот человек настолько себя не контролирует, что даже слезы пошли.
Да, интересно. Интересно с тобой общаться. Я сегодня был счастлив во время нашей программы, потому что я подспудно все время думал о том, какие у нас классные школьники, выпускники. Я со многими ребятами делал уже подкасты, и каждый раз удивляюсь, приятно удивляюсь и поражаюсь их начитанности, их умению рассуждать, их совершеннейшей небоязни микрофона. Вот когда меня приглашали на радио, ну, много лет назад, первый, я всегда удивлялся, что меня радиоведущий никогда не тестирует. То есть он меня пригласил и посадил в эфир, и вот включил, и пошел прямой эфир. Я думаю, а вдруг я там зажмусь или там ляпну что-то не то, ведь он не боится меня приглашать. Это, вот ты как радиоведущая скажи, это как бы чувство, ну, ты с человеком общаешься, ты видишь, что он может говорить, может интересно говорить, и ты как бы не боишься. Или это просто у них такое профессиональное, что, а, даже если что-то случится, ну, там, запикают или там вырежут, или там как-то он сможет заполнить эту паузу благодаря своему профессионализму. Откуда идет вот такая уверенность в собеседнике?
Я скажу со своей точки зрения, что, наверное, уверенность в собеседнике — это самый главный ключ к успеху прямого эфира, потому что никто просто так на радио не попадает. Наверное, всегда отбираются люди, которых понимают, что они ерунды не скажут, а скажут по делу. Даже если вдруг там что-то не то, то всегда это можно пояснить и вывести это совершенно в другую сторону. Поэтому я считаю, что также, что микрофон — это не враг, а друг ведущих, потому что благодаря микрофону мы как раз-таки с вами сегодня и записывали наш подкаст.
Да, я слышал перед началом, как ты ставила голос, и поэтому я совершенно не беспокоился о том, что у нас что-то сегодня пойдет не так. Надеюсь, нашим слушателям тоже понравилось. Они пережили какие-то моменты счастья, они, может быть, вспоминали какие-то свои детские воспоминания или не детские, и слушая нас, и мы навели их на какие-то мысли. Вот, спасибо тебе еще раз.
Спасибо вам большое.
Будем счастливыми.
Да.